То, что я прочел в «Черной книге», достаточно подготовило меня к статьям в прессе и к событиям, которые начали привлекать внимание весной 1933-го. Не могу точно вспомнить, когда именно на меня стали производить впечатление участившиеся сообщения о полицейских репрессиях против странных фантастических культов Востока. Но где-то в мае или июне я понял, что во всем мире происходит удивительная и лихорадочная активность в эзотерических или мистических организациях, обычно спокойных и стремящихся к тому, чтобы о них пореже вспоминали. Не думаю, что я когда-нибудь установил бы связь между этой информацией и намеками фон Юица или общественным энтузиазмом, поднятым мумией и цилиндром из нашего музея, если бы не многозначительные слоги и бесспорное сходство, что с удовольствием подчеркивала пресса, между ритуалами и мистериями различных тайных сект, представленными вниманию широкой публики. Но я должен заметить с некоторым беспокойством, что в этих сведениях часто повторялось одно имя в различных искаженных формах. Оно, похоже, составляло центральную точку данного культа и явно рассматривалось со странной смесью почтения и ужаса. Это имя звучало то как Гданто, то Танота, то Тхамта, Татан или Тхантак. Я не нуждался в советах моих многочисленных корреспондентов, увлеченных оккультизмом, чтобы сблизить корневые основы всех этих имен и прийти к имени того, кого фон Юиц называл Гатаноа. Были и другие волнующие детали. В очень многих сведениях цитировались неопределенные и боязливые намеки на «истинный свиток», предмет величайшей важности и тяжелых последствий, который должен попасть в руки некого Нагоба. И опять имя, беспрестанно повторяющееся, но написанное по-разному. Тог, Ток, Жогеликоп. И мой возбужденный мозг, помимо моей воли, сближал эти имена с именем несчастного еретика Тюога, о котором говорилось в «Черной книге». Чаще всего его имя сопровождалось загадочными фразами «Никто иной, как он». Он созерцал его в лицо. Он сознает все, но не может ни видеть, ни чувствовать. Он помнит, как шли века. Подлинный свиток освободит его. Нагоб обладает подлинным свитком. Он может сказать нам, где его найти. В воздухе носилось что-то очень странное. Я почти не удивился тому, что мои корреспонденты-оккультисты и все воскресные газеты начали устанавливать связь между ненормальным воскрешением легенд Му и появлением страшной мумии. Первые статьи, широко распространившиеся в мировой прессе, связывали мумию и цилиндр с рассказами из «Черной книги». Вполне возможно, что именно они разбудили этот заглохший фанатизм определенных тайных групп, сект и мистических ассоциаций во всем мире. И газеты не переставали подливать масло в огонь своими дурацкими статьями о лихорадочной активности этих культов. В течение лета сторожа музея заметили новый элемент в толпе любопытных, которая после периода затишья была вновь подхвачена второй волной возбуждения. Все чаще странные посетители эзотерического вида, азиаты, бородатые негры, чувствующие себя неловко в европейской одежде, смуглые и волосатые субъекты спрашивали, где находится зал мумий, и застывали перед отвратительным образом из Тихого океана в позе экстаза или очарования. В потоке этих иностранцев было что-то зловещее, что касалось действовало на сторожей. Даже я сам не мог избавиться от некоторого опасения. Я не мог не думать о недавнем ажиотаже вокруг этих культов и о связи между этим ажиотажем и мифами, слишком уж близкими к этой зловещей мумии и ее цилиндру. Иной раз я готов был убрать мумию из зала экспозиции, особенно в тот день, когда сторожа сообщили мне, что иностранцы, если их никто не видит, падают на колени перед мумией и бормочут что-то странное. Один сторож, похоже, имел странную галлюцинацию и уверял, что окаменевший ужас, лежа в своей витрине, сам собой чуть-чуть сдвинулся так, что скрюченные руки и выражение ужаса на лице немного изменились. Он не мог избавиться от страшной мысли, что эти выпуклые глаза вот-вот откроются. В начале сентября, когда толпа любопытных стала менее плотной, иногда бывали случаи, что в зале мумии никого не было, впервые произошла попытка вырезать стекло в витрине с ужасным экспонатом. Виновный, смуглый полинезиец, был вовремя замечен сторожами и схвачен. Следствие установило, что это гавайец, известный своей деятельностью в различных тайных религиозных сектах, неоднократно судимый за аморальные и нечеловеческие ритуалы, кровавые жертвоприношения. Бумаги, найденные в его комнате, выглядели загадочно и тревожно. Там было множество листков, покрытых иероглифами, которые были точно подобны тем, что были на рулоне и на репродукциях черной книги фон Юиц. Однако узнать от гавайца, что все это означает, не удалось. Едва ли не через неделю после этого инцидента произошла новая попытка коснуться мумии, на этот раз путем взлома замка витрины, и кончилось вторым арестом. Виновный сингалезец с такими же судимостями за неблаговидные действия в запрещенных сектах также отказался говорить с полицейскими. Самое интересное и также самое тревожное в этом деле было то, что сторожа не раз видели этого человека в зале мумии и слышали, как он очень тихо пел мумии старинную литанию, где все время повторялось слово «тюок». После этого случая я удвоил количество сторожей в зале и приказал им не спускать глаз с нашего ставшего слишком известным экспоната. Нетрудно догадаться, что пресса подхватила эти два инцидента и раздула их, снова припомнив историю о сказочном континенте Муй и смело утверждая, что отвратительная мумия есть тот самый дерзкий еретик Тюок, превращенный в камень существом доисторической цитадели, сохранившейся в течение 175 тысяч лет жизни нашей планеты. Газеты утверждали, что виновники обоих инцидентов – приверженцы первоначальных культов Му. Они поклоняются мумии и, возможно, даже хотят оживить ее посредством чар или заклинаний. Журналисты настойчиво вспоминали старинную легенду, согласно которой мозг окаменевших жертв Гатаноа оставался живым и сознательным, что давало место самым диким гипотезам. Упоминание о подлинном талисмане тоже привлекло внимание прессы. И почти во всех газетах писалось, что талисман против Гатаноу, украденный у Тиога, до сих пор существует. И приверженцы тайных культов пытаются войти в контакт с самим Тиогом по каким-то своим причинам. Результатом этой новой сенсации явилась третья волна посетителей, заполнивших музей, глазевших разинув рот на адскую мумию, которая была источником всего этого шума. Среди этой новой волны зрителей, многие из которых приходили повторно, начал циркулировать слух об изменении внешнего вида мумии. Я полагаю, если не учитывать впечатления сторожа, о которых говорилось выше, что мы все слишком привыкли к виду странных форм и поэтому не обращали внимания на детали. Однако, в конце концов, возбужденное бормотание посетителей привлекло внимание сторожей к малозаметной мутации, которая вроде бы происходила и в самом деле. Дело тотчас же подхватило пресса, и легко себе представить, чего она только не навыдумывала. Естественно, я стал внимательно присматривать за феноменом, и к середине октября убедился в том, что мумия действительно разлагается. По каким-то причинам, может быть под влиянием атмосферы, полукаменные и полукожаные волокна постепенно размягчились, ослабились и вызвали заметные перемены в положении членов и в некоторых деталях искаженного страхом лица. После полувековой отличной сохранности такие изменения не могли не тревожить, так что я попросил таксидермиста музея доктора Мора тщательно осмотреть мерзкий предмет. Таксидермист констатировал общую вялость и размягчение членов мумии и смазал ее специальными вяжущими средствами. На Польше он не решился, боясь, что мумия вдруг полностью развалится. Все это произвело на толпу любопытных довольно странный эффект. До сих пор каждая новая сенсационная статья в прессе привлекала в музей новые партии зевак, но сейчас, хотя газеты и не переставали говорить об изменениях самой мумии, публика вроде бы начала сомневаться и даже испытывать страх к тому, что недавно вызывало ее болезненное любопытство. Над музеем словно нависла зловещая аура, и число посетителей постепенно сократилось до нормального. При уменьшении наплыва стали еще более заметны странные иностранцы, продолжавшие бывать в наших залах. Их число, казалось, не изменилось. 18 ноября перуанец индейской крови вдруг упал в конвульсиях перед мумией, а потом кричал на больничной койке. Она пыталась открыть глаза. Тюок хотел открыть глаза и посмотреть на меня. Я уже совсем было собрался удалить мумию из зала, однако собрание наших администраторов, не желающих ничего менять, уговорило меня не делать этого. Но я понимал, что музей начинает приобретать мрачную репутацию в нашем тихом и строгом квартале. После инцидента с перуанцем я отдал приказ сторожам, чтобы те не позволяли кому-либо задерживаться перед чудовищной реликвией из Тихого океана более чем на 3-4 минуты. 24 ноября после закрытия музея в 17 часов вечера один из сторожей заметил, что веки мумии чуть-чуть приподнялись. Стал заметен узкий серпик роговицы каждого глаза. Но и это было чрезвычайно интересно. Поспешно вызванный доктор Мор собирался через лупу осмотреть эти крошечные серпики, но пергаментные веки вдруг снова закрылись. Все усилия поднять их были тщетны. Таксидермист не рискнул применить более радикальные меры. Когда он сообщил мне по телефону о произошедшем, я испытал ужас, совершенно несоразмерный этому, судя по всему, простому инциденту. В течение нескольких секунд я разделял общее мнение и боялся, что из тьмы времен и глубины пространства вынырнет проклятие и обрушится на наш музей. Через два дня молчаливый филиппинец пытался спрятаться в залах перед закрытием. В полиции он отказался даже назвать себя и был взят под стражу как подозреваемый. И все же тщательное наблюдение за мумией, видимо, обескуражило странные орды эзотерических посетителей. Их число заметно уменьшилось после появления приказа «проходить не останавливаясь». В ночь на 1 декабря произошли страшные события. Около часа ночи из музея послышались дикие крики, вопли ужаса и боли. По многочисленным телефонным звонкам перепуганных соседей на место происшествия быстро прибыли отряд полиции и множество работников музея, в том числе и я. Часть полицейских окружила здание, другая вместе с работниками музея осторожно проникла внутрь. В главной галерее мы нашли труп ночного сторожа. Он был задушен концом веревки из индийской конопли. Она так и осталась с ней шеей. Значит, несмотря на все наши предосторожности, один или несколько человек сумели пробраться в музей. Сейчас, однако, в залах царила мертвая тишина, мы почти боялись подняться на второй этаж в проклятое крыло, где наверняка разыгралась драма. Мы зажгли все лампы, несколько ободренные светом, пошли по лестнице наверх.